Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги святителя Василия Великого «Беседы на псалмы», рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Эспере, Зое и чадах их Кириаке и Феодуле. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле Александра Никифоровой «И жил как ангел, и умер как святой» воспоминания о епископе Якутском и Ленском Зосиме. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Святитель Василий Великий. Беседы на псалмы. И на седалище губителей не седи. О тех ли, говорит, седалищах, на которых покоим тела свои? И какое отношение дерева ко греху, так что седалище, которое было прежде занято грешником, мне должно бегать, как чего-то вредного? Или надо думать, что под седалищем разумеется неподвижное и постоянное коснение в одобрении греха? Сего должно остерегаться нам, потому что ревностное коснение во грехе производит в душах некоторый неисправимый навык, ибо застаревшая душевная страсть или временем утвержденное помышление о грехе с трудом врачуется или делаются совершенно неисцелимыми, когда навыки, как всего чаще случается, переходят в природу. Посему должно желать, чтобы нам даже и не прикасаться ко злу. А другой путь, тотчас по искушении бежать его, как удара, наносимого стрелком по написанному у Соломона о злой жене, но отскочи не замедли, ниже настави око своего к ней. И теперь знаю таких, которые в юности поползнулись в плотские страсти и до самой седины по привычке к злу пребывают во грехах. Как свиньи, валяясь в тине, непрестанно более и более облипают грязью, так и эти люди через сластолюбие с каждым днем покрывают себя новым позором. Итак, блаженное дело и не помышлять о зле. Если же уловленный врагом принял ты в душу советы нечестия, не стой во грехе. А если и тому подвергся, не утверждайся во зле. Посему не сиди на седалище губителей. Если ты понял, какое седалище разумеет Писание, а именно называет так продолжительное пребывание во зле, то исследуй, кого именует оно губителями. О моровой язве люди, сведущие в этом, говорят, что она, если прикоснется к одному человеку или скоту, через сообщение распространяется на всех приближающихся. Таково свойство этой болезни, что все друг от друга наполняются той же немощью. Таковы и дела беззакония, ибо, передавая друг другу болезнь, все вместе страждут недугом и вместе погибают. Не случалось ли тебе видеть, как блудники сидят на торжищах, осмеивают целомудренных, рассказывают свои срамные дела, свои занятия, достойные тьмы, и перечисляют случаи своего бесчестия, как подвиги или другие какие доблести? Это губители, которые стараются собственный свой порок передать всем и усиливаются сделать многих себе подобными, чтобы избежать поношения, когда пороки будут общими. Огонь, коснувшись удобосгораемого вещества, не может не хватить всего этого вещества, особенно если подует сильный ветер, который переносит пламень с одного места на другое. Так и грех, прикоснувшись к одному человеку, не может не перейти ко всем приближающимся, когда раздувают его лукавые духи. Так дух блуда не ограничивается тем, чтобы подвергнуть бесчестию одного, но тотчас присоединяются товарищи. Пиры, пьянство, срамные повести и непотребная женщина, которая вместе пьет, одному улыбается, другого соблазняет и всех распаляет к тому же греху. Уже ли мала эта зараза? Маловажно такое распространение зла. А подражающий лихаимцу или человеку, который другим каким-нибудь пороком достиг значительной власти в обществе, стал правителем народов или военачальником и потом предался самым постыдным страстям, уже ли подражающий ему не приемлет в душу свою пагубы, обратив в свою собственность порок того, кому подражает? Блистательное положение в свете показывает вместе с собой и жизнь людей, поставленных на виду. Воины всего чаще подражают военачальникам. Живущие в городах берут для себя примеры с начальствующих. И вообще, когда многие почтут достойным подражание порок одного человека, тогда справедливо и прилично будет сказать, что от него распространяется в жизни какая-то пагуба душ. Ибо грех в лице именитом многих поползновенных привлекает подражать тому же. И поскольку один от другого заимствует повреждение, то о таковых людях говорится, что они губят души. Итак, не сиди на седалище губителей, не участвуй в собрании людей, повреждающих нравственность и пагубных, не оставайся в обществе советников на зло. Но слово мое доселе медлит на одном предисловии, между тем примечаю, что обилие его превзошло должную меру так, что и вам нелегко соблюсти в памяти, если бы сказано было больше, и мне трудно продолжать служение слову, потому что по врожденной немощи недостает у меня голоса. Но хотя и недосказано то, о чем мы говорили, хотя, показав, что должно бегать зла, умолчал я о том, как усовершаться посредством добрых дел, впрочем, предложив настоящее благосклонному вниманию, обещаю, при Божьей помощи восполнить и недостающее, если только не наложено будет на меня совершенного молчания. Да дарует же Господь и нам награду за сказанное, и вам плод от того, что слышали по благодати Христа Своего, так как Ему слава и держава во веки веков. Аминь.
Избранные чтения из бесед на псалмы святителя Василия Великого читал Виталий Редько. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Мученики Эспер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул. Святые мученики Эспер, его супруга Зоя и их сыновья Кириак и Феодул пострадали за веру Христову во II веке в гонение Адриана, правившего со 117 по 138 год. Святые супруги приняли христианство в детстве и своих детей также воспитали в глубокой вере. Все они были рабами знатного римлянина Катулла, жившего в малоазийском городе Атталии. Служа своему земному господину, святые никогда не оскверняли себя идоложертвенной пищей, употребление которой язычниками было обязательным. Однажды Катул послал святого Эспера по делам в Тритонию. В это время святые Кириак и Феодул решили бежать, не желая находиться в постоянном общении с язычниками. Однако святая Зоя не благословила сыновей на этот поступок. Тогда юноши просили материнского благословения на открытое исповедание своей веры во Христа и получили его. Когда братья объявили Катулу, что они христиане, тот удивился, но не предал их на мучения, а отослал вместе с матерью к святому Эсперу в Тритонию, надеясь, что родители убедят своих детей к отречению от Христовой веры. Находясь в Тритонии, святые некоторое время прожили в спокойствии, готовясь к предстоящему им мученическому подвигу. Ко дню рождения сына, Катула, все рабы были возвращены в Атталию, и в доме устроен был праздник в честь богини Фортуны. Рабам были посланы яства со стола господ, в числе прочего были идоложертвенное мясо и вино. Но святые не притронулись к еде. Зоя вылила вино на землю, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катул приказал истязать сыновей Зои, святых Кириака и Феодула. Братьев, обнажив, подвесили на дереве, терзали железными орудиями на глазах их родителей, которые во время пыток наставляли своих детей терпеть до конца за веру. Потом и сами родители, святые Эспер и Зоя, были подвергнуты жестоким пыткам. Наконец, всех четырех мучеников бросили в раскаленную печь, где они с молитвой предали свои души Господу. Тела их сохранились в огне неповрежденными, и слышно было ангельское пение, прославляющее подвиг исповедников Господних. Каждого нового подвига ради Господа душа христианская должна созреть. Ради этого воспитания и созревания душ подвижников и монастыри устраивались, и вообще существует весь строй церковной жизни. И в этом воспитании первый учитель Господь. Промыслом божественным все внешнее в жизни устраивается наилучшим образом ко спасению души подвижника, к тому, чтобы подвиг его был законным, подлинным, неложным в очах Господа. Пример сыновей Эспера и Зои показателен в этом смысле. Родители, видя незрелость детей, все же послушных и ищущих материнского благословения, не дают им остаться одним, ибо нуждались еще сыновья в духовном укреплении. Сами же Эспер и Зоя уже были готовы на все ради Господа. И этот родительский пример — главный урок для горящих ревностью о Христе Кириака и Феодула. Как не вспомнить Софию и святых дочерей ее веру, надежду и любовь, святые мученики и мученицы, жизнью и смертью своей, открывают живую связь заповеди о почитании родителей и самого важного — любви к Богу и ближнему.
эфире программа «Благовещение».
«И жил как ангел, и умер как святой» – цикл воспоминаний о епископе якутском Иленском Зосиме, передача третья. Ее мы начнем рассказом владыки Зосимы о якутской епархии. Звучит архивная запись из прямого эфира на радио «Радонеж» в 2007 году.
Ну, а начнем мы все-таки, владыка, со стороны Якутской, как раньше называли, да. Республику Саха, Якутия, где вы проходите свое служение. Ведь вот эта епархия расположена от Москвы гораздо дальше, чем любая из наших соседей западноевропейских стран. И знаем мы о ней, к сожалению, гораздо меньше. Туда самолет летит сколько?
6 часов.
6 часов, вот видите.
Ну, 6 часов – это до Якутска, а так-то она еще дальше. Большая.
Это целый мир, мир, который нам здесь даже вот мало и понятен. Поэтому...
Вот как раз святитель Иннокентий, митрополит московский, когда писал царю представление о том, чтобы в 19 веке наша епархия была открыта в 1870 году, как самостоятельная епархия, чтобы эта епархия была открыта в Русской православной церкви, как раз написал, что Якутия – это целый мир, целый мир. И действительно, если наша Россия 10 тысяч километров, то Якутия – 2 тысячи километров. И... с другой стороны, 2500 километров. То есть это действительно огромная-огромная часть России. Хотя жителей немного, меньше миллиона, где-то по последней переписи 950-970 тысяч людей проживает на территории Якутии. И у нас вот тот самый момент, когда мы летим от храма до храма, несколько часов на самолете. А если на машине, то 7-8 часов для нас это не расстояние.
Вот ваши первые впечатления от епархии, какими они... были, что вы застали, сколько приходов, монастырей?
Ну, я приехал не на голое место, я приехал уже на место такое, если так можно сказать, обжитое. До меня в течение 11 лет проходил это церковное послушание нынешний архиепископ Курский, владыка Герман. И вот ему как раз пришлось начинать все сначала. И даже он сам рассказывал, что когда он приехал в епархию, то он, будучи епископом, был единственным священником, поэтому он и венчал, и крестил, и служил, и отпевал. Все было в одном лице. А когда я уже приехал, то у нас уже было 50 приходов, и многие приходы имели строящиеся или уже установленные храмы.
И поэтому... это всего-то за 10 лет получается, да? Даже чуть меньше, да? С 93 по 2004 год. Владыка, вот даже для тех, кто совершенно ничего не знает о Якутии, все-таки вот имя святителя Иннокентия, митрополита московского, однозначно связано с Якутией. Он ведь стоял у истоков создания епархии, насколько мне помнится. Есть ли там храм его имени или братство?
Ну, конечно, конечно. Мы очень почитаем святителя Иннокентия, причем, если уже говорить так вот, то, наверное, по большому счету, по-настоящему православное уже воцерковление всего нашего Дальнего Востока началось именно с него, хотя православные туда пришли раньше, и в этом году мы отмечаем сразу две даты, даже три даты, я сказал бы. Мы отмечаем, прежде всего, 375 лет вхождения Якутии в состав России. И это действительно очень важное событие, потому что Якутия стала плацдармом для распространения православной веры и на Камчатку, и в Хабаровский край, и Благовещенск. И кругом миссионеры шли именно из Якутска, где находился Спасский монастырь, где они останавливались, где они жили, а потом уже шли с этой, так сказать, христианской миссией по многим народам и крестили их. И вот по историческим сведениям, к 1833 году 99,9% жителей Якутии были уже крещены, но еще не были воцерковлены верой. И вот, собственно говоря, святитель Иннокентий, он начал с того, что, став камчатским архиереем и возглавив всю Восточную Сибирь, он уже начал уже более целенаправленную такую вот политику церковную с тем, чтобы воцерковлять и собирать вокруг храмов уже жителей Якутии. И вот при нем уже были переведены впервые написаны книги на местных языках, грамматику вот якутского языка. При нем первый, сначала викарий, а потом первый епископ якутский и вилюйский Дионисий Хитров составил, и потом уже была, она была опубликована, и уже в церковных школах стали учить якутских детишек читать и писать на своем родном языке. И таким образом была сохранена культура местного народа. И сейчас, в прошлом году, якутский народный эпос «Улан-Хо» был признан шедевром мирового такого творчества, и он сохранился только благодаря тому, что появилась письменность. А письменность эту распространяли как раз православные батюшки
в воскресных школах. Вот уж воистину, свет Христов просвещает всех, да, владыка?
Да.
Священник Иоанн Попаденец, настоятель храма апостола Фомы на Кантемировской, был послан на служение в Якутскую епархию сразу после окончания Московской духовной академии. Сегодня он рассказывает о первой встрече с владыкой Зосимой и времени совместного служения в Якутске.
Отец Иоанн, пожалуйста, расскажите о том, как вы познакомились с владыкой Зосимой.
Ну, наше знакомство, оно было такое необычное, потому что я был тогда выпускником Московской духовной академии, и после выпуска, точнее, в сам день выпуска на академическую, нам раздали всем направления, и я попал в число нескольких, скажем так, избранных людей, как я думал, что это избрание для меня, ну, не подходит не совсем. Ну, меня отправляли на служение в распоряжение епископа Якутского и Ленского Зосимы. Что такое Якутия, где она находится, конечно, я представлял, но никогда не думал себе, даже не предполагал, что я могу там оказаться и не просто там быть как турист или как гость, а именно, чтобы туда меня отправили на служение. Конечно же, в годы обучения я читал много о миссионерах, и вот в том числе о митрополите Иннокентии Вениаминове, который там основал епархию, о миссионерах, которые проповедовали в Сибири, на Дальнем Востоке, на Аляске, в Америке, и поэтому некое такое чувство православного романтизма миссионерского было, то есть хотелось, конечно же. Но сначала, конечно, первое впечатление такое, оно было такое немножко смешанное чувство. Вот. А потом уже через несколько дней я стал об этом думать и понял, что надо ехать. Позвонил духовнику, позвонил родителям своим, получил благословение на это, поэтому, в общем, нужно было ехать. Позвонил в епархию, и владыка сказал, что он будет на преподобного Сергия в Троице-Сергиевой лавре, и мы там с ним встретимся. И владыка назначил встречу, я не помню точное время, но вот я вышел заранее, потому что волновался, хотел встретиться с владыкой, ничего о нем не знал. К сожалению, мне сказали, что владыка очень хороший, что он очень добрый, что он внимательный. Поэтому я вышел, хотел его первый увидеть. Вот. И так оно получилось, что вот в этом фойе возле актового зала я смотрю, ходит батюшка, я подумал, что это священник, потому что он был без панагии, священник невысокого роста, очень приятным лицом, таким добрым, рассматривает фотографию. У нас была выставка, к чему-то приурочена, сейчас уже не помню, тоже пришел заранее. Вот. Я понял, просто подошел, спросил, вот он, да, ответил, что я вот тоже епископ Зосима, мы познакомились с ним, это была наша такая первая встреча, эти были первые полчаса, которые мы общались один на один, потому что тогда уже начали собираться ребята. Он уже нам рассказывал о каких-то общих чертах, но сразу он мне так очень по-доброму, по-отечески сказал, что вы не беспокойтесь, мы вас обеспечим. Хотя я даже не спрашивал о том, какое будет обеспечение, что там будет. Просто хотелось больше узнать, куда мы едем. Ну, мы немножко поговорили, потом уже со всеми вместе владыка нам рассказал, какое нас ждет служение, какая нас ждет работа. И мне очень понравилась действительно его забота о каждом человеке. То есть он с каждым потом поговорил еще раз лично, каждому все объяснил, рассказал и дал время для того, чтобы мы могли определиться по тем предметам, которые мы возьмем для преподавания вновь возрожденном якутском духовном училище. Он, в принципе, дал свободу выбора. Это было правильно, потому что впоследствии я понял, что действительно мы выбрали каждый для себя то, что было нам больше приличествует. Поэтому первые впечатления, конечно, были замечательные. Вот епископ, который действительно заботится о каждом своем подчиненном. Ну, вообще, служение священника, я вам скажу, оно универсально. Вообще, священник готовится к тому, чтобы в каждой области, в каждом городе земли даже, он несет свое слово пастырь. Оно везде трудно. И поэтому владыка, прежде всего, сделал упор на том, что будет очень тяжело, прежде всего, из-за сложных природных условий. Из-за отдаленности от центра, от Москвы, конечно, будет очень тяжело. Прежде всего, это проблема, конечно же, такая психологическая, духовная, когда человек отрывается из этой среды своей родной, где мы здесь все жили, где здесь у нас были родные, близкие, друзья, уезжает совсем в другую землю, где свои традиции, где ну, все по-другому. Тем более менталитет народа тоже очень важно. Владыка говорил о том, что народ якутский, народы, которые живут, их там очень много, около 150 северных народов, они все, во-первых, очень разные между собой. У них есть одна общая черта – доброта, с одной стороны, которые не отличаются, потому что условия погодные очень тяжелые, если не будешь помогать друг другу, то никто тебе особо не поможет. Поэтому они очень добрые сами по себе и в отношениях. И что очень владыка о чем говорил, что с другой стороны они обидчивые. То есть необходимо найти особый подход к этим народам, поэтому необходимо с ними общаться ласково. Если здесь священник в Центральной России может очень строго относиться к своим прихожанам, там необходимо относиться очень большой долей добра. Ну, я когда приехал, я это все увидел все наглядно. Владыка предупреждал об этом и говорил о том, что мы прежде всего были там не как какие-то узурпаторы, там, власти, еще такое, действительно, как пастыри, которые пришли донести слово Христа, слово благовестие, Евангелие. Поэтому это самое главное. Он там был совсем недолго, там несколько лет, но своей добротой он заслужил память себе в веках. Когда приехали туда, то сразу же увидели, как к нему относятся. Я увидел с такой, знаете, неподдельной любовью. Вот. Они, ну, многие миссионеры описывают то, что северные народы, когда не приезжают, они как дети. Они сразу они воспринимают все сразу очень серьезно. Они воспринимают это, если ты к ним хорошо относишься, то и они к тебе так вот с любовью. Я видел, когда приходят взрослые люди, и не просто взрослые люди, облеченные властью, местные жители, которые ну, приходили, знаете, к владыке с какими-то, может быть, проблемами, потому что я параллельно работал еще там в юридическом отделе в епархии. Поэтому я видел этих многих людей, которые приходят, может быть, там с каким-то раздражением, уходили, ну просто упоенную улыбкой какой-то, успокоенной. Спокойствием абсолютным, все, потому что вот этой любовью, добротой, владыка все побеждал. Он нашел подход правильный к ним, поэтому они его прежде всего тоже полюбили за этот небольшой период. Еще очень важная такая была у него черта в его архиерейском служении – это доступность. То есть к нему мог, в принципе, прийти любой человек. Я знаю, что владыка уделял очень большое значение именно личному общению с прихожанами, личному общению с теми, кто имел какие-то вопросы, и церковные, и внецерковные даже, потому что он пытался как-то расширить не влияние церкви, еще раз говорю, а именно расширить проповедь не только в храмах, да, а именно донести ее людям. Он очень был с народом, человек с народом. Это на нас тоже отзывалось в таких больших епархиях, там, где много приходов, там, где много священнослужителей, за сотню, за две сотни, бывает очень сложно добиться просто приема даже у архиерея правящего, если у тебя есть какой-то вопрос, который тебя волнует. Ну, к владыке, честно сказать, мы могли практически всегда, если нужно, там прийти поговорить просто даже, если ей даже просто тяжело. И он очень уделял внимание нам первые месяцы, когда мы только приехали, потому что, я же говорю, сложность была адаптации, общения с местными жителями, общения с людьми. После Москвы Якутск, он, конечно, отличается, и благосостоянию, погодные условия. Поэтому владыка старался нас как-то собирать вместе, общаться с нами, спрашивать, какие у нас есть вопросы, какие проблемы, что нас интересует. Вот. И каким-то образом мы смогли адаптироваться. И когда я приехал туда один, но как обычный светский человек после Академии Чтец, он принимал участие в богослужении, владыка дал нам послушание в храме, дал послушание в епархии, в училище, то есть у нас было время, в принципе, там заполнено, это было хорошо, потому что мы совершенствовали в своих каких-то богословских навыках и духовных, и поэтому как раз в то время у меня возникла мысль, она еще давно возникла, чтобы жениться и принять священный сан. Вы понимаете, что очень трудно, если мне там было трудно, то трудно и матушка, она тоже из Центральной России, туда ее отвезти, и у владыки не возникло никаких сомнений, даже ничего, чтобы... Потому что у меня были какие-то планы, может быть, жениться, оставить ее там, уехать опять в Якутск. Он, в принципе, категорически против. Женишься, забирай ее сюда, мы ей дадим какое-то послушание, все будет нормально, то есть успокоил практически. И очень важный еще был момент такой, знаете, финансовой поддержки, потому что тогда проезд один чего стоит. Огромные деньги. Легче долететь у нас до Нью-Йорка, чем долететь с Москвы до Якутска. Поэтому владыка, слава богу, нас поддержал в этом отношении. То есть летом на следующий год я женился, приехал, и сразу владыка, по благословению владыки ректора, которому я, в принципе, подчинялся, он меня руку положил. Сначала я служил целый год диаконом в Никольском храме, очень хорошем.
Это то, в самом городе Якутске?
Да, есть Преображенский собор, вот, кафедральный, и Никольский храм, второй храм, исторический. Он был закрыт, но он не разрушен был, потому что Преображенский собор отстроен, новый, а Никольский, он просто отреставрирован. Замечательный храм, прекрасный, в котором я служил целый год сначала диаконом, а потом еще через год владыка на преображение рукоположил у меня в священный сан. За это, конечно, я ему благодарен безмерно.
Как-то он вас наставлял в вашем священническом служении, может быть, давал какие-то советы, как новоначальному священнику?
Не, ну, естественно, что и до рукоположения именно священника, потому что диаконские функции, они больше такие, как помощника при совершении таинств. Диакон не имеет права сам совершать священное действие, поэтому владыка просто там объяснял все, что как нужно делать. А перед рукоположением именно его священника, владыка, прежде всего, мы с ним лично несколько раз встречались, это были длинные беседы, в которых владыка рассказывал о том, как вести себя, прежде всего, на исповеди с прихожанами, потому что у меня опыта такого не было никогда, и поэтому нужно было от кого-то это перенять. А самым опытным человеком был владыка.
Вот на что он обращал внимание?
Прежде всего на то, что люди разные приходят к священнику на исповедь, понимаете? И человек очень разные вещи рассказывает. И вещи иногда не совсем приятные для молодого человека, которым я являлся и сейчас, как говорится, являюсь. Поэтому вот эти подспудные человеческие мысли, может быть, деяния, грехи, которые человек рассказывает, искренне каясь на исповеди, они каким-то образом новоначального священника могут пошатнуть где-то. Поэтому нужно быть очень осторожным. Стараться первое время, мне владыка сказал, стараться первое время не заниматься младостарчеством, не давать там духовных советов, знаете, не брать на себя того, чего ты сам не несешь, да, не налагать на человека епитимию там в 300 поклонов в день, которых ты сам и 3 не делаешь каждый день, понимаете, все. Поэтому человек начинает сразу вот это младостарчество проявлять в себе, если он сразу начинает духовно, псевдодуховно, да, там, объяснять человеку, как ему жить, вмешиваться в его иногда и семейную жизнь, когда у меня еще самого семейного опыта как такового нет, да, как я могу человеку объяснить. Поэтому вот первый месяц вообще запрещал исповедовать. Я ему за это благодарен, потому что владыка, прежде всего, настаивал на том, что ты пока еще в духовной жизни младенец, вот, и поэтому младенцы, как говорит апостол Павел, должны питаться молоком, а потом уже твердой пищей. И тоже для священника. Вот, он старался не в количестве, а в качестве. Прежде всего, сейчас это редкость такая бывает, да, когда епископы думают именно о качестве священнослужителя, а не просто сколько там приходов или сколько всего. Хотя при нем, я знаю, много было рукоположений, но вот такая у него была направленность, чтобы воспитать собственных пастырей, которые живут именно в Якутии. Потому что я сам по себе знаю, что когда я туда приехал, я могу приехать на 3, но максимум на 5 лет. Очень сложно. Если человек больше 5 лет там находится, у него меняются уже какие-то даже вот физиологические особенности организма. Организм начинает приспосабливаться к тем погодным условиям, обстановке, к той, которая есть. И поэтому обратно уехать в среднюю полосу России тоже будет для организма очень сложно. Эти перелеты тоже очень тяжелые для сердца человека. Я думаю, что именно вот эти перелеты бесконечные, в которых владыка постоянно участвовал, потому что ему нужно было быть и в Москве, и в других городах по роду своей деятельности, они, в принципе, и послужили такой основной причиной, я так считаю, основной причиной тому, что вот сердце Владыкина не выдержало. Поэтому, прежде всего, пытался воспитать именно своих собственных пастырей.
И это удалось, Ацициан?
Я думаю, да, какая-то часть из них, которые поступили у нас, это и было смыслом открытия училища, было именно воспитывание тех своих собственных, которые должны были бы получать образование, служить там, которые должны были там оставаться, потому что, знаете, я же говорю, человеку очень сложно там приехать, ну, можно побыть какое-то время, но это же не выход. Прихожан должен быть свой пастырь, который должен быть там постоянно.
На вашей памяти были какие-то рукоположения?
Да, вот самый такой яркий случай. Отец Павел, он учился в Московской духовной семинарии. Когда я учился в академии, он был семинаристом. Он чисто из якутов, человек очень глубокой веры. И мне посчастливилось с ним служить, замечательный батюшка, который, понимаете, в чем проблема? Любит всех пастырей, да, но к нему как-то народ местный относился по-другому. Земляк земляка чует, как говорится, да. Поэтому действительно владыка старался их привлечь. И в училище у нас поступали из, ну, якуты тоже, но русские поступали. Но владыка делал, прежде всего, упор на них.
Богослужение в якутских соборах совершается на церковнославянском или на якутском языке?
Ну, конечно же, приоритетно церковнославянский язык, но некоторые песнопения, некоторые вот якиньи провозглашаются на якутском. А вот мы, когда я был диаконом, даже в Никольском храме Преображенском, мы старались малую якинью, паки, миром Господу помолимся, заступи и спаси и так далее, именно на якутском языке. То есть вот нам как раз вот этот отец Павел, он еще тогда был Пашей, он нам расписал все, знаете, транслитерацию на русский, русскими буквами, расписал, как, ну, это очень сложный язык, очень
сейчас
сложный.
Сейчас помните?
Паки-паки – это санатан, саналы. Но, понимаете, если у нас нет такого понятия, как два ударения в слове, то у них два ударения в слове. И как русскому произнести такое слово очень сложно. Придыхание. Знаете, святитель Иннокентий Вениамина в своих мемуарах, воспоминаниях, он выучил якутский язык, кстати, очень хорошо его знал и переводил Священное Писание на якутский язык, он говорил, что это язык, в котором участвуют даже волосы, когда ты говоришь. Вот, поэтому очень сложно было понять, и действительно очень сложно произнести правильно, когда ты не понимаешь смысла слов. Но мы пытались и читали Священное Писание иногда. Каждый год совершалась так называемая якутская литургия в соборе в Свято-Преображенском. Это в год, в день, когда первый раз святитель Иннокентий совершил литургию на якутском языке, владыка эту традицию возобновил. Как раз владыка Зосима ее возобновил, и ее мы совершали вместе, кто как мог. Хор разучивал песнопение, ну, в хоре многие были местные жители, священники, которые знали больше, потому что у нас были так называемые, их они называют сахаляры, то есть русские с якутами как-то там, в общем, и они тоже местные жители, там несколько священников, которые знали, которые могли разговаривать на якутском языке, и вот мы совершали это богослужение. На Пасху обязательно Евангелие на якутском языке, это всегда. И апостол на якутском языке тоже мы всегда читали. Это, конечно, было очень так приятно. Я видел вот лица людей, местных жителей. Христос Талине, Чахчи Талине. Вот Христос воскресе, воистину воскресе. Тоже владыка всегда на Светлой Седмице и продолжая до Вознесения. Это он всегда тоже любил. Там Христос воскресе, воистину воскресе. Потом на греческом. И не на латыни, а еще на якутском.
Yeah.
подошла к концу третья передача «Светлой памяти» епископа якутского Иленского Зосимы. Прозвучала архивная запись «Рассказ владыки Зосимы о якутской епархии» из прямого эфира на радио «Радонеж» в 2007 году, а также песнопение в исполнении хора Сретенского монастыря в Москве и Петропавловского собора в Минске. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Сердце». Идти пришлось болотом 8 верст. Можно было и в объезд, да круг больно большой, и лошадей в деревне не достать. Все в поле работали. Вот и пошли болотом. Тропочка велась узенько, с кочки на кочку, и то в самом начале, а потом сплошь до монастыря шли мостками, скользкими, нескладными, связанными из двух бревнышек, либо прямо из палок, хлюпающих и мокрых. Трава кругом была яркая, ядовито-зеленая и ровная, будто подстриженный газон английского парка. Тонкие березки-недородыши белели, зыбкотелые, робкие и нетронутые. Так и чувствовалось, что никто никогда не примнет ядовитую травку и не согнет тонких прутиков. По болоту монастырскому ни проходу, ни проезду не было. Летом не высыхало и зимой не промерзало. Шли гуськом. Если бы встретили кого, так и разминуться трудно. Узки были скользкие жердочки. Впереди шла Федосия рыбачка. Баба востроносая, востроглазая, с узкой улыбкой чернозубого рта и бледнеющими от волнения злыми ноздрями. Очень смешна была на ней опереточная кличка — рыбачка. Но ей досталась откуда-то по наследству драная сеть, при посредстве которой удавалось иногда вытянуть пару-другую лещей да изей на пропой к празднику. Деревенцы завидовали Федосе. Считали ее больно дошлой и вывертливой, чуть ли не ведьмой, и под пьяную руку грозили поджечь. Все из-за сети. Федосия шла, легко переступая, под жарами босыми ногами, с сухой, как у скаковой лошади, щиколоткой, и вертела по птичьей головой. За Федосией, спотыкаясь и проваливаясь, шел медикус. Толстогубый студент в ситцевой рубахе на выпуск, с болтавшимся из кармана желтым шнуром от портсигара. За медикусом учитель Полосов, зеленый, хандристый, сам болотистый. Помещица Лыкова и артистка Леля Рахатова шли почти рядом, держась друг за друга. Сначала они повизгивали, скользя и качаясь на ногах, но потом, не то увидев, что это не заинтересовало кавалеров, не то просто наладившись идти, уже не обращали внимания на дорогу и перешептывались, смеясь. Обеим нравился медикус. Раньше не нравился, и взяли его с собой на богомолье именно потому, что он простоватый, и стесняться перед ним нечего. Но теперь на болоте вдруг понравился. И обе, скрывая друг от друга это неожиданное обстоятельство, нервно смеялись и вышучивали его. Главной темой служил желтый хвостик от портсигара. Медикус изредка оборачивался, чувствуя, что этот тихий, прерывистый смешок имеет к нему какое-то отношение, и не знал, обижаться ему или быть польщенным. А они, видя его толстое розовое лицо с блаженно распяленным ртом, подталкивали друг друга и смеялись щекотным смехом. Дорога становилась все труднее. Ноги устали от напряженно-осторожных шагов и ныли и дрожали в коленях. Зеленый учитель неожиданно присел и запрыгал на одном месте. Мостки погнулись,
и, казалось, все болото тихо-пружинно закачалось. «Что вы? Полосов, перестаньте!» Стало жутко. Почувствовалось спрятанное под зеленым бархатным ковром липкая, тягучая, трясинная смерть. Но ярко и весело было кругом, и смеялась зелень, заштрихованная белыми палочками березок, и золотился воздух быстрыми точками-мошками. Тихий гул колыхался над болотом, словно оно само гудело все яснее, все громче. «И что это за гул?» — спросила Лыкова. «Верно, здесь какой-нибудь город когда-нибудь провалился, и вот звонят колокола», — сказал приостановившись учитель, а потом, словно сконфузившись, промямлил. «Это уж всегда у нас такие разные легенды». Повернула Федосия птичий нос. «С монастырю звонят». «Это монахи звонят», — распялил рот медикус, «чтобы, если кто в болоте тонуть начнет, так чтоб спасся». «Вы думаете, услышит звон и тонуть перестанет?» — съязвил учитель. «С монастырю звонят», — повторила Федосия. «К вечерне». «А только место здесь такое неладное, что ни за что не разберешь, откуда гудет». Тут одна баба шла да платок обронила. Нагнулась поднять. «Шишкун ее возьми да круг себя оберни».
«Кто?»
«Да этот, болотный-то». Подняла, значит, голову. Не с той стороны, с какой опустила. И пошла наша баба по болоту крутить. То вперед пойдет, то назад повернет. И нет на нем ни приметины, ни отметины. И гудет кругом. Шишкун, значит, благовесть ловит, да в трясину топит, чтобы, значит, православную душу в монастырь не пустить. Тогда того баба намучилась, что не то, что сама, а платок на ей шерстяной был, так и тот посидел. Вот как! Не произнесть!
«Га-га-га!» — развеселился медикус. «Ай да Федосья! А что скажи, у вас в деревне все врут? Али только дуры?»
Федосья повернулась, обшарила юркими глазками все лица, ища сочувствия, и, не найдя, осклабилась притворно весело. «За что купила, зато продаю!» Артистка Рахатова вдруг замедлила шаг, отстала, закрыла глаза руками и повернулась несколько раз на месте. Прислушалась. Ровно гудело кругом болото и будто колебалась под ногами. Жутко стало. «Теперь сюда идти», — подумала она, повернулась и открыла глаза. Но мостки были пусты. Она ошиблась. И повернуться стало страшно. Вдруг никого нет.
«Ау!»
— крикнула. За спиной громко загоготал медикус.
«Га-га-га-га!
Полно притворяться! Вы прекрасно знали, что мы здесь. Надоело болото уж, прийти бы скорее». Монастырские постройки вынырнули как-то сразу. Даже странно было. Неужто могли куцые березки укрыть их из глаз? Пусто было. Монахи ушли в церковь. У белой яркой стены сидел слепой с деревянной чашкой в руках. Услышав шаги, закланялся, загнуставил безнадежно. «Притворяется», — сказала Лыкова. Медикус присел, заглянул слепому в глаза и отчеканил какое-то латинское слово. А артистка Рахатова медленно повела головой и продекламировала. «Какая красота! Этот нищий! Это такое яркое, колоритное пятно!» И словно пояснила другим тоном. «У меня бывал зимой художник Гринбаум. Очень талантливый». Учитель бросил медяк в чашку. Федосья позавидовала, покачала головой и зашептала. «Эти слепые — очень даже опасный народ. Они как скопом соберутся, больших могут преступлений наделать». В углу двора у монастырской кухни два широкоплечих монаха и мужик в картузе
свежевали огромного, положенного на широкую доску, сама. Мужик рубил рыбу широким ножом, один монах держал ее уцепленным за нос крюком, а другой смотрел и крякал при каждом взмахе ножа. Потом взял ведро и окатил водой перерубленную с отвалившейся головой рыбу. И вдруг что-то дрогнуло в одном из средних кусков. Дрогнуло, толкнуло, и вся рыба ответила на толчок так, что даже отрубленный хвост ее двинулся. «Это сердце сокращается», — сказал медикус. Помещица Лыкова взвизгнула и побежала прочь. Монахи неодобрительно посмотрели ей вслед. Вечер провели очень мило. Сидели на каменной ступеньке у монастырской гостиницы, разговаривали. Рыбачка Федосия была тут же, но из уважения к господам примостилась пониже на бревнышке. Сначала рассказывали всякую ерунду про монастыри и про монахов. Затем, когда зеленый учитель неожиданно промямлил какой-то неприличный анекдот, разговор сразу покатился лихой и свободный, точно выехал на большую, наезженную дорогу, только пыль столбом. Прошел к амбару толстый монах, гремя огромными ключами без бородок. «Говеть приехали?» Это вышло уж совсем весело. От смеха медикус, как бык, замотал опущенной головой. «А что ж, господа, — сказал Полосов, — в монастыре интересно говеть. Будут нас исповедовать по монашескому требнику. Там у них такие грехи, какие и во сне не снились. Ей-богу, прелюбопытно!» Артистка Рахатова решила, что будет говеть. Федосия одобрила. Утром к исповеди, за обедней причаститься и готово. Опять принялись за анекдоты. Лыкова и Рахатова прижались друг к другу и ежились, и все притворялись, что анекдоты для них только смешны и только для смеху и рассказываются. Рахатова вытягивала ноги, чтобы дотронуться до развалившегося на ступеньках медикуса. Заставляли рассказывать Лыкову. «Должна, должна. Помните, что мы в монастыре? Здесь устав строгий. Все должны равно трудиться». «Жаль, что нельзя петь», — сказала Рахатова. И чуть слышно пропела. «И страстно, и нежно». И тут она вспомнила, что она артистка, и обиделась, что медикус в сущности ничуть не ухаживает за ней. «Спать пора». «Пора, пора», — затараторила Федосия. «Завтра-то не добудиться будет». Маленькое окошечко в толстой каменной стене было открыто всю ночь. И долго Лыкова и Рахатова слышали шепот Федосии, прерываемый хриплым басом. «Так-то, так-то, батюшка. Разные мощи бывают. И под спудом бывают, и под раскрытием бывают, а то и опять под спуд уйдут. Чудеса твои, Господи, не произнесть!» И трудно было заснуть от этого шепота, и от усталости, и от тысячи золотистых искр, болотных мошек, которые кружились столбом над ядовитой зеленью, как только закроешь глаза. Вставать было тяжело. Все тело ныло и болело. Мужчины еще спали. Лыкова, Рахатова и Федосия пошли в церковь по мокрой утренней траве. Прошли мимо вчерашней доски, где рубили рыбу. Чешуя и плавники еще валялись неприбранные, и монастырский петух сердито клевал их. В церкви жались к стене четыре деревенские девки с испуганно набожными лицами, и суетился около аналоя очень старый, с прозеленевшей сединой, монашек в линялой, побуревшей ряске. «Вот она исповедаться хочет», — сказала Лыкова про Рахатову. Монашек засуетился еще больше, словно растерялся. «Вы верно хотите, чтобы вас сам настоятель исповедовал?» — зашептал он. «Нет-нет, нам все равно». Монашек замялся, замучился, Нет, вы верно хотите, чтобы настоятель... — Это он не смеет, не смеет! — зашептала Федосия.
— Нет, я хочу, чтобы вы, — решительно сказала Рахатова.
Ей уже надоела вся эта затея. Монашек заспешил, заспотыкался, пошел к ширме. «Сейчас начнется занятное», — думал Рахатова, видя, как монашек развертывает требник. Но он все медлил, все волновался, и, видя, что Рахатова смотрит в книгу, прикрыл листы дрожащей, скрюченной рукой. «Слушаетесь ли вы старших? Он меня принимает за маленькую девочку», — подумала Рахатова, и тут же стала представлять себе, как потом можно будет все это смешно и забавно рассказывать. Машинально отвечала на редкие, робкие вопросы старичка, все закрывавшего и прятавшего от нее слова требника.
«Закрывает! От меня закрывает! У него от старости мозги совсем уже размякли. Меня бережет! Меня!»
«Особых грехов нет?»
«Нет!»
Он молчал, и она посмотрела на него и тоже затихла. Она увидела такие счастливые, такие ясные глаза, что они словно дрожали от своего света, как дрожат слишком ясные звезды, изливаясь лучами. Ничего не видно было, кроме этих глаз. Чуть намечалось, как в тумане угадывалось, прозеленевшая старостью седина жиденькой бороденки и побуревшая ветхая ткань клобука. И вдруг дрогнуло все лицо его и залучилось тонкими морщинками, и улыбнулось детской радостью все. Сначала глаза, потом впалые, обтянутые высохшей кожей щеки и сморщенный рот. И рука задрожала сильней и мельче. Ну и слава Богу, что нету! И слава Богу! Он весь трепетал, он весь был как большое отрубленное сердце, на которое упала капля живой воды, и оно дрогнуло, и дрогнули от него мертвые, отрубленные куски. Слава Богу! Рахатова закрыла глаза. «Что же это?» — спрашивала она свою сладкую тоску. «Неужели я заплачу? Да что же это? Нет, это просто от усталости. Истерика, истерика, истерика!» Назад ехали в крестьянской телеге. Медикус отнял у мужика вожжи, кричал и ухал на лошадь, которая отмахивалась от него хвостом. Полосов спал. Федосия осуждала монастырские порядки. И очень плохой монастырь. Монахи с табачищем так и ходят, так и сосут. На голове каблук, а под носом табак. Прям не произнесть. На огороды 30 баб работать нагнали, а сами не ворохнуться. Не произнесть. Распущенный монастырь. На прошлой неделе 2 монахов из рва пьяных вытащили. Еле откачали. Не произнесть. Рахатова и Лыкова молчали.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.